В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре пятница, 24 марта, и в ближайший час говорим о таком. По мнению экспертов, российский след в убийстве Вороненкова наиболее очевиден.
Вороненков воспринимался российской властью не просто как враг, но как предатель. А предателю это не может быть прощения.
В Донецке обстреляли одно из зданий военного ведомства группировки ДНР. Друзья пленных украинских разведчиков утверждают, что к заложникам группировки ЛНР применяют пытки и психотропные препараты.
ФСБ занимается выготовлением труд психотропных засобов.
А в студии мы поговорим о том, нужны ли квоты на языки на украинском телевидении. 16 марта парламент проголосовал в первом чтении за законопроект, согласно которому 75% эфира на всех украинских телеканалах должен быть на украинском. У нас в гостях украинский журналист, теле- и радиоведущий Микола Вересень, общественный активист, сооснователь общественной инициативы «Переходь на українську» Александр Иванов, а также народный депутат от оппозиционного блока Михаил Папиев. Друзья, вопрос к вам. Нужна ли поддержка государственному языку на украинском телевидении? 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня после выпуска новостей, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто смотрит и слушает «Донбасс Реали». Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что делом чести для правоохранителей должно быть расследование убийств журналиста Павла Шеремета, бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и диверсии на складах боеприпасов в Харьковской области. Об этом президент сказал во время торжественных мероприятий по случаю 25-летия создания Службы безопасности Украины. Напомню, накануне около 11 часов в центре Киева убили бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, который в декабре 2016 года переехал в Украину. Кроме того, в ночь на 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее на Харьковщине начали взрываться боеприпасы. СБУ квалифицировало взрывы как диверсию. Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Европейский Союз решил выделить 3 миллиона евро для спутниковой разведки специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине. Отмечается, что использование изображения спутниковых данных позволит осуществлять более глубокий мониторинг ситуации на участках, к которым наблюдатели все еще не имеют доступа. В дипмиссии отметили, что финансирование будет распределяться через спутниковый центр Евросоюза. Центр будет искать нужные снимки и по запросу ОБСЕ предоставлять миссии результаты анализа. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе увеличили количество обстрелов за минувшие сутки. В результате этого ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, больше всего огневых ударов сепаратистов было под Авдеевкой, шахтой Бутовка, вблизи Широкино и Мар'їнки, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок, Попаснянський район. Одразу у трьох місцях окупанти застосували міномети. Донецький напрямок, район Авдіївки. Безпосередньо біля промзони, а також на сусідніх позиціях, а саме біля Кам'янки та шахта Бутовка, тривають активні бойові дії. Маріупольський напрямок, головною гарячою точкою вчора було Широкине.
В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окраин Ясиноватой. Луганские сепаратисты сообщили о 5 фактах нарушения режима тишины украинской стороной за прошедшие сутки. В Мариуполе суд приговорил к 2 годам лишения свободы 70-летнюю женщину, признав ее вину в сотрудничестве с сепаратистами группировки ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донеччины. Следствие доказало, что в 2014 году жительница села Хлебодаровка под Волновахой по мобильному телефону передавала сепаратистам данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях украинских военных. Таким образом, боевики располагали информацией об участниках АТО, дислоцирующихся в Волновахском районе. Районе селе Старый Крым, Мангуше и Мариуполе. Как утверждают в прокуратуре, женщина полностью признала свою вину. В ночь на воскресенье 26 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед. Как известно, изменение времени в Украине происходит дважды в год. В последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября на зимнее. В связи с переходом на летнее время в Укрзализнице напомнили, что отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью с дождем, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Российский след в убийстве Вороненкова наиболее очевиден, считают эксперты. Поводов у российских властей более чем достаточно, говорят политологи. В Кремле же утверждают, что измышления о российском отпечатке являются абсурдными. Повлечет ли громкое убийство эскалацию напряженности между Россией и Украиной? И каковы наиболее вероятные мотивы убийства Дениса Вороненкова? В материале Дмитрия Донского.
Для убийства Дениса Вороненкова у Кремля было более чем достаточно поводов, считает политолог, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. Несмотря на то, что Денис Вороненков был депутатом Госдумы, а также был причастен к спецслужбам, он не владел данными, которые могли бы послужить причиной убийства, говорит эксперт. Мотивом, скорее всего, стал сам факт переезда в Украину, считает Георгий Кунадзе.
Причин масса. Первая из них. Вороненков воспринимался российской властью как не просто как враг, но как предатель. А предателя, как все мы помним, по словам Владимира Путина, нет и не может быть прощения. Ну и второй мотив той же серии. Вороненков проходил свидетелем по крайне обременительному для российской власти делу Януковича.
Москва заинтересована показать дестабилизацию ситуации в Украине. И убийство Вороненкова – это только часть общей программы, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Взрыв арсеналов под Харьковом, экономическая блокада Донбасса, убийство Вороненкова – все это преподносит как демонстрацию того, что в Украине полный хаос, рассказывает Дмитрий Орешкин.
Насколько я понимаю тонкую психическую организацию Владимира Владимировича Путина, он ведь не часто ходит в театр, а почему-то в день убийства Вороненкова он пошел в Малый театр на спектакль, который называется «Последняя жертва». После чего, отвечая на вопрос, как ему понравилось, он сказал, что игра исполнителей была яркой и талантливой. Это можно рассматривать как такую тонкую провокационную игру.
За то время, пока Вороненков находился в Украине, он мог передать все ценные сведения, которыми он владел. Поэтому главной целью убийства были террор и запугивание, чтобы другим не было повадно, считает украинский военный эксперт по безопасности Юрий Костюченко.
Каким-то образом это связано с другими событиями достаточно бессмысленно, потому что это убийство произошло уже достаточно поздно. Если бы хотели пресечь какую-то утечку информации, это было бы сделано раньше. А так, ну это просто показательная расправа, причем в таком мафиозном стиле просто, не более того.
Пресс-атташе президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что измышления, которые уже звучат о российском отпечатке, являются абсурдными. Также с российской стороны уже звучат версии о том, что убийство Вороненкова заказали его партнеры по бизнесу. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Донецке сегодня утром прогремел мощный взрыв. Как сообщают сами сепаратисты, стреляли из гранатомета по зданию одного из военных ведомств группировки ДНР. В результате стрельбы осколками была ранена мирная женщина. Теперь меры безопасности в группировке усилены, а на выездах из Донецка и Макеевки расставлены патрули. Детали произошедшего и какова сейчас атмосфера в городе, нам расскажет донецкий блогер Станислав Васин. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Где и во сколько прозвучал взрыв?
Взрыв прозвучал в центральной части города, недалеко от торгово-развлекательного комплекса «Донецк-Сити». Это, вот, чтобы вы понимали, и те, кто, собственно, кто плохо ориентируется в Донецке, это фактически самый центр, в том числе и в жилом квартале. Взрыв произошел около 9 часов утра по местному, по московскому времени. И, собственно, в официальной версии говорится о том, что было два взрыва. То есть два запуска гранат из гранатомета. Местные жители также слышали два взрыва. Те, которые живут вот в окрестностях Шахтерской площади, они говорили, что именно вот два выстрела прозвучало. Опять же, официальная версия самих боевиков звучит следующим образом, что это украинская, в очередной раз была украинская ДРГ, причем она не просто, то есть не просто были выпущены эти залпы из гранатомета, а прибыл еще отряд специального реагирования, который смог отбить атаку, но украинской диверсионной группе удалось скрыться. Это вот, если цитировать самого Басурина. Но, во всяком случае, местные мало верят в эту версию, поскольку все-таки это центр города, это жилой квартал, и скрыться незамеченными практически невозможно. Хотя действительно, вот сразу же после этого происшествия были выставлены патрули, начиная от мотеля, это въезд в центральную часть города Донецка, и заканчивая окраиной Макеевка в Ханжонка. То есть вот все Макшоссе, оно было выставлено, на нем было выставлено три и, ну, можно считать, практически четыре патруля из военной автоинспекции и самих боевиков. Кроме того, досматриваются маршрутки, которые двигаются, как ни странно, из Пролетарского района города. Это 96-й маршрут при мне. Была остановлена маршрутка, туда зашли двое боевиков и, собственно, досматривали в том числе документы у пассажиров. Непонятно, почему именно этот маршрут, потому что Пролетарский район города находится совсем в другой стороне, но, тем не менее, вот этот маршрут также останавливался. Интересно, что российский телеканал Life сразу же заявил, что это якобы не теракты, а вообще учения, совместное учение МЧС, так называемой ДНР и их полиции. Ну, вот Басурин, собственно, заявил о том, что это все-таки действительно был настоящий взрыв, и пытались попасть в здание, вот, собственно, и попали в здание, которое подконтрольно так называемому Министерству обороны.
Станислав, как вы думаете, что случилось и что говорят дончане по этому поводу?
Ну, это однозначно не украинская диверсионная группа, потому что, как я уже сказал, просто невозможно. Это, во-первых, бессмысленно. Вы понимаете, что даже если выбирался какой-то объект, то есть какой-то конкретный человек, который находился в этот момент в этом офисе, то нет никакой гарантии, что он в этот же момент там не отошел, грубо говоря, в туалет или просто не покинул свой офис. То есть стрелять и рисковать своей жизнью в центре Донецка, в жилом квартале из гранатомета и пытаться скрыться – это абсолютный абсурд, как и в случае со смертью Гиви. Здесь даже, собственно, не стоит обсуждать украинский след. Я думаю, что, скорее всего, это внутренние разборки между самими боевиками. То есть офис наверняка принадлежал какой-то серьезному, какому-то, ну, собственно, этот кабинет, да, назовем его так, какому-то серьезному персонажу из того же так называемого Министерства обороны. Просто, вероятно, это просто уже стало такой визитной карточкой боевиков в виде предупредительных каких-то моментов, которые могут сказать человеку, которому принадлежит этот офис, что, ну, к нему есть претензии какие-то. Собственно, этой же версии придерживается и большинство из местных, что это все-таки внутреннее дело самой так называемой ДНР, а не украинские диверсанты, которые, ну, просто никаким боком здесь они не смогли бы провести эту акцию и остаться безнаказанными, скажем так.
Спасибо большое. О сегодняшнем взрыве в центре Донецка нам рассказал донецкий блогер Станислав Васин.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Украинские военнослужащие, друзья пленных разведчиков Ивана Деева и Сергея Иванчука убеждены, что к заложникам применяет пытки российская спецслужба. Об этом они заявили в интервью «Радио Свобода». Два украинских разведчика взяты в плен группировки ЛНР в первой половине февраля. А две недели назад сепаратисты выложили видео, на котором разведчики говорят, что они якобы виноваты в нескольких последних убийствах лидеров группировок ЛНР и ДНР.
Найгірша ситуація для розвідника – потрапити в полон, зазначили українські військовослужбовці 8-го полку спеціального призначення Андрій та Олексій. Вони схвильовані психічним і фізичним станом своїх побратимів. Їх шокувало відео, яке поширили бойовики 10 березня.
Хлопців наш лише двоє, а там команди величезні. Писали їм тексти, кололи їм вдень і вночі психотропні засоби, били, знущалися.
Якщо ціле управління медичне, ФСБ займається виготовленням отрут, психотропних засобів, мають понад вік.
військову традицію.
Українські військовослужбовці розповіли Радіо Свобода, що саме спецслужба Росії застосовує такі тортури, що дуже важко витримати людині.
Ми думаємо, що їх проробили і заставили. Можливо, в розрізі тих подій гаазькі питання, які розглядаються.
Такий шматок ласи, знову ж таки, в лапках попав, там дуже серйозні сили мають бути застосовані, щоб розкрутити цей епізод по повній. Показати, що ми закінчені терористи.
Адже російські медіа протягом останніх 2 місяців активно поширюють інформацію про Україну, як країну дотичну до тероризму.
Вбивство низки командирів, таких як Павло Дрьомов, Олексій Мозговий, Євген Іващенко, той же самий Моторола, Михайло Товстий-Гів. Вбивство Міністерства безпеки ЛНР звинувачує спецслужби України. І мотивуючи це тим, що справжні мотиви лежать трошки в іншій плоскості, а не так, як ми бачимо, що у них відбувається так званий переділ їхньої внутрішньої влади.
Українські розвідники 8-го полку спецпризначення Іван Дєєв і Сергій Іванчук потрапили у полон після вбивства у Донецьку лідера бойовиків на прізвисько Гіві. 11 лютого Україна офіційно повідомила, що в зоні АТО втрачено зв'язок із групою розвідників, які виконували завдання вздовж межі лінії розмежування. А 10 березня бойовики оприлюднили відео, на якому Сергій Іванчук сказав на допиті у луганських бойовиків про підрив машини ватажка угрупування ДНР. Іван Дєєв каже, що нібито він убив бойовика угрупування ДНР на прізвисько Моторола.
Іде розвідник для того, щоб подірвати, для того, щоб отримати певні розвідувальні відомості.
Українські військовослужбовці вважають, що бойовики порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.
Міністерство оборони визнало їх військовослужбовцями Збройних сил України. Вони себе визнали військовослужбовцями, тому з ними мають поводитися як з військовополоненими, ані з чинцями і так далі.
Друзі полонених розвідників зазначили, що чекають і вірять у їхнє повернення додому. Переживають і в сім'ях полонених. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Владимир Жемчугов, герой Украины, бывший узник сепаратистов, потерявший обе руки и зрение, но не потерявший веры в справедливость. После реабилитации в Германии Владимир стремится быть полезным для Украины и уже присоединился к работе за освобождение других заложников, которых захватили поддерживаемые Россией группировки ДНР и ЛНР. Он пытается использовать для этого даже время пребывания на лечении, информируя, где только есть возможность, о ситуации на востоке Украины, о положении тех, кто попал в так называемые подвалы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью, которое взяла корреспондент Радио Свобода Наталья Писанская у Владимира Жемчугова в Берлине.
Мне все понятно, как, что, где организовалось. Я днем приходил к российским солдатам, угощал их сигаретами и пивом, рассказывал, что молодцы, вы пришли нас защищать, смотрел расположение их позиций, считал их технику, а ночью мы на них нападали. Я знаю и политическую, и как все организовалось, ситуацию, и как все организовывалось, какие этапы были у каждого там 14-го года, 15-го года, формирование, шатание это к России, к Украине, Новороссия, не Новороссия, ЛНР, ДНР. Ну, разные могу темы, как бы, и подтверждены фактами обсуждать. А на сегодняшний день, да, Украине надо определиться, украинскому правительству надо определиться, что мы, у нас война или не война. Это надо, как бы, решить. То, что Ахметов шантажирует на сегодняшний день, я подозреваю, что он шантажирует украинское правительство, уже сейчас ясно, что это все то же самое, это на долгие годы. Все уже. Пока Россия не ослабнет, не произойдет какой-то такой ситуации, экономический взрыв, типа там 88-89 года в Советском Союзе, так мне свободы этим народам не получить. Ни Молдавии, ни Грузии, ни Украине. В частности, по типа освобождения заложников, я могу сказать, что этот проект, процесс, спрос на сегодняшний день много шире, чем даже его освещает украинское правительство, даже Савченко. У меня есть контакты, остались, естественно, там, на территории Луганска, Донецка, и я с ними продолжаю общаться. То есть на сегодняшний день военнопленные, украинские солдаты, которые попали в плен, их там порядка 104 человек, да, 109 человек, и плюс уже больше 1000, у меня информация, это местные жители, которые являются там на этой территории политическими заключенными, которые там лояльно были настроены к Украине, которые просто высказывались в автобусах, что это такое, там, это оккупация. Там сейчас тюрьмы на сегодняшний день забиты местными жителями, которые выступали просто устно, не физически, там где-то, а устно выступали против этой власти. И там люди просто пропадают. Сейчас там 37-й год. То есть днем красиво все. То же самое сейчас. Все военные действия идут только по ночам, чтобы местные жители не были свидетелями. Россия финансирует тюрьмы, Россия финансирует хорошо. Зарплаты выплачивает тюремщикам, питание, снабжение арестованных на нормальном уровне питания не обеспечивает. Российская тушенка, там, килька, то есть приходит рис, там, макароны, это все из России идет. То есть они вот эту тему финансируют очень хорошо. Для них это очень важно. А мне бывали, уже когда поимели в Луганскую тюрьму, понимаете, уже в мае 15-16 года уже как бы было очередное давление, что ты должен на камеру сказать, что тебя Украина силой заставила идти воевать. Я сказал, что я не буду, может расстреливать, я не буду. Они говорят, что мы же можем тебе, у тебя сердце крепкое, мы сейчас тебя наколем, у нас есть препараты, наколем, и ты что-то скажешь. Я говорю, колите, у меня сердце, я им рассказал, что у меня сердце плохое, сердце не выдержит, ради бога, быстрее умру, я не держусь за жизнь.
Полную версию интервью с Владимиром Жемчуговым смотрите и слушайте на сайте Киевского бюро «Радио Свобода».
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Нужны ли квоты на языки на украинском телевидении? Об этом мы говорим сегодня. Звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Нужна ли, с вашей точки зрения, государственная поддержка украинскому языку на украинском телевидении? 0800 300 403. У нас в гостях сегодня Микола Вересень, украинский журналист, телерадиоведущий. Здравствуйте, Микола.
Здравствуйте.
Также общественный активист, сооснователь общественной инициативы «Переходь на украинскую» Александр Иванов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, почему мы, собственно говоря, говорим об этом. 16 марта, не так давно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о обязательном квотировании русского языка на украинском телевидении. Обязательными могут стать 75% государственного языка на общенациональных каналах, 50% на региональных, 75% в программах новостей. Фракция «Поблок», телеканал «Интер» и отдельные журналисты раскритиковали этот законопроект. Де-факто этот законопроект отменяет так называемый языковой закон Кивалова-Колесниченко вот с такой отсрочкой в 3 года. Давайте вот узнаем позиции наших гостей. Микола, ваша точка зрения, как вы относитесь к такому законопроекту? Нужно ли поддерживать украинский язык на украинском ТВ?
А я не знаю, до речи. Я би почекав, тому що там треба різні тлумачення, так чи інакше, так чи на. Не знаю. Я просто так не маю позиції ніякої, тому що без сумніву, українська мова була занедбана 25 років, це очевидна історія. А з другої сторони, це Донбас реалії, да? Надо все-таки, це моя отчасті родина, мої родственні родителі оттуда, із Луганська, з-под Луганська. Я буду вспоминати русский язик, можна?
Пожалуйста.
Як
пока не запрещено.
Як у вас на Радіо Свободі це. Да, тому у мене нема позиції зараз, тому що я дуже, як би сказати, я якби теж не хочеться викинути дитину разом з водою, да? Там є якісь проблеми обов'язково. Я, по-друге, абсолютно переконаний, що не можна, якщо зараз починати, то це така, я би не сказав, що це довга перспектива, але це там рік-два. Поступовість мені би хотілося би бачити.
То є, щоб це не різко було, як, допустим, з квотированням
радіо? Не так різко, і не різко теж погано слово, тому що 25 років – це 25 років. Так що тут вже ніяк не вийде різко. Да? Але от я поки просто не розібрався, що вони пропонують, як це має виглядати, чому там 25 неукраїнських, а там 50, чому регіональні так, чи всі регіональні. Я розумію, коли це мова йде про там Чернівець, область, да, і там румунів дуже багато, є просто 100% села румунські, може там є своя якась радіоточка, і може там зробити взагалі не 50, а 25 тільки українську, а решта румунську. Не знаю просто, да, тобто від того, як це буде розвиватися, я особисто буду бачити, І тоді зможу сказати, отут перегин в один бік, а тут перегин в інший.
Микола, ми можемо вспомнити, що цей закон дійствував, той же самий закон з 2006 по 2012 роки, і, в принципі, все працювало, все було нормально, але от зараз, да, телеканал Інтер починає бити тривогу, фракція Поблок починає бити тривогу, що от це плохо, що це ущемляє інтереси російськомовних громадян.
Ну так, звісно, ущемляє. Це така доля. Спочатку ущемляли інтереси україноязичних граждан так, десятилетия, століття, а потім будуть ущемляти. Знаєте, я вам про Крим наведу такий приклад. На жаль, не про Донбас. Коли я слухаю російських ліберальних людей, вони кажуть, що ми не можемо поступати так погано, як Путін. І тому Путін провів фальшивий референдум про відокремлення від України і доєднання до Росії. А ми зробимо чесний. А я завжди кажу, слухайте, ви вкрали. Щоб повернути, не треба референдум. Ви крадії. Так само, і це не демократично, до речі. І те, що зараз робить українська держава, це не демократично. Не може так запроваджувати в один рік чи в два роки. Але так буває завжди. І якщо ви візьмете Ельзас-Лотарингію, прийшли німці, за одну секунду запровадили німецьку мову. Прийшли французи, за одну секунду запровадили французьку мову. І так було багато разів. Така доля.
Олександр, ваше мнение, вы довольны этим законопроектом? Ваша позиция, есть ли там какие-то подводные течения, или можно было бы даже пожестче, как предлагали, допустим, фракция ВВП, 100% на всеукраинских каналах должны вестись на украинском языке?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що цей закон вже запізнився на років так 20, як Микола Вересень правильно зауважив. Потрібно було дійсно вводити поступово квоти, потрібно було українізовувати, і нас на це було дійсно дуже багато часу. І тоді ніяких проблем, ніяких політичних конфліктів і так далі не було б. Зрозуміло, що у нас є в Україні національні меншини, які хочуть вчити, знати свою мову, отримувати новини на своїй мові. Але це національні меншини. Тобто це не повинно бути так, що загальні національні канали ведуть майже там деякі канали 90 чи 80% іншими мовами, а не державною. Як Інтер, наприклад.
Тому, ну, ви преувеличуєте, там 26%, кажеться, по моніторингу Нацсовєта на українському язикі, тільки на Інтері.
Так, але це монітор...
NewsOne, половину тільки NewsOne. Я читав останні дослідження NewsOne, 52%, а українською, відповідно, 48% російською.
Ну так, Інтер 74%, але це буквально моніторинг за два дні, здається. Там це проводила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Попередньо ще дуже багато моніторингів проводилося різними активістами, і там називалися різні цифри. От. Ну, звичайно, Інтер проти, тому що їм доведеться або говорити ведучим, що вони повинні вести мовлення українською мовою, або наймати інших ведучих. Їм це не подобається. Ну, плюс до того, що ми розуміємо, звідки ведеться фінансування Інтера.
Ну, еще один аргумент Интера в том, что продакшн, который делает сериалы, можно было распространять, если он ведется, ну, делается на русском языке, можно было распространять по странам бывшего советского пространства. Сейчас, если делать сериалы, да, программы на украинском, эта возможность, естественно, отпадает.
Ну, це неправда, це абсолютно брехня і маніпуляція. Ви знаєте, скільки коштує продублювати фільм в Україні багатоголосим дубляжем? Можливо, Микола Вересень мене поправить. Я знаю студії, які роблять один фільм за 2500 гривень. Це копійки для індустрії. Можливо, там є кращі студії, які дублюють там, ну, за 5 тисяч.
Я б не радив дивитися такі фільми, які продублюють за 2500 гривень. Ну, я би не радив.
Все одно, порівняно з вартістю фільму, дублювання на будь-яку мову, це копійки коштує.
Микола, все одно такий принципіальний вопрос. Ви критикували, в частності, закон о квотах на радіо. І должен ли ведучий, в частності, в Україні, обов'язково...
Я критикував закон квотування на радіо, коли це було? Цитату наведите мне, будь ласка.
Я смотрел кусочек из вашего интервью, где вы говорите, что ну вот не нравится вам, что вас заставляют говорить на украинском. Хотя вы и так говорите на украинском, говорите, буду говорить на слушайте.
Я завжди говорю російською в ефірах, без сумніву. Я така людина, яка з 89-го року говорю російською на виключно. Ви помітили, правда?
Іронію почувствовали.
Ні, ну я просто кажу те, що я бачу. І коли мене хтось починає звинувачувати в якоїсь російськомовності, я хочу, щоб навели приклад. Угу. Ну, видите.
Давайте я сейчас поищу, послушаем нашего слушателя Сергея из Краматорска. Ваш вопрос или реплика? Здравствуйте.
Добрий вечір, студія. Це Сергій Краматорськ. По-перше, треба визначитись, для чого цей законопроєкт, чи закон, чи законопроєкт, чи я ще точно не знаю. Для чого він? Це заради популяризації української мови, чи саме проти російської? Тому що, от, наприклад, дивіться, радіостанції, припустимо, є спеціалізовані радіостанції, які спеціалізуються на англомовній музиці, припустимо, рок-музика. І не можна замінити 75% україномовно, не є різниця між, скажімо, Друга ріка, ВВ та Led Zeppelin чи Doors. Ну це ж і жовтих радіостанцій втрачається, наприклад, так. Добре. Я особисто не маю, мене немає жодних проблем з українською мовою. І такі телеканали, як, допустимо, 112, ви знаєте, що до Ітера дуже багато говорить, а 112 вранці 2 години російськомовні новини, в день 2 години, ввечері 2 години російськомовні новини. Це потрібно припиняти таке. Взагалі, я за квоти, але російські фільми, радянські фільми, не потрібно дублювати українською мовою. Це буде, скажімо, така моя думка.
Спасибо большое. Как по вашему мнению, Александр, ваше мнение интересно, да, советские фильмы действительно, получается, их нужно будет дублировать согласно закону. Если, допустим, СТБ, тот же телеканал, который активно их показывает чуть ли не каждый вечер, да, одні і ті ж фільми, і у них большие рейтинги, что с ними?
По-перше, цей закон він не запроваджує 100% мовлення українською мовою, тому 25% вистачить для будь-яких фільмів, мені здається, більш ніж. Але я хотів би ще до вашого попереднього питання прокоментувати. Питання української мови потрібно вирішувати комплексно. Точкові закони – це добре, це теж поступ вперед, так як було, наприклад, із дублюванням фільмів в кінотеатрах. Цей закон буквально кілька років подіяв. Не закон навіть, це була постанова уряду. Ось. І що ми бачимо? В нас просто вибухнув ринок українського дубляжу. Ми отримали додаткові робочі місця, додаткові надходження до держави, бо попередньо вони ці надходження виливалися в інші країни, звідки ми брали фільми. І ми отримали якісний дубляж. Зараз усі насолоджуються російськомовні теж якісним українським дубляжем. Потім так само квоти на радіо. Слухач правильно казав, що, на жаль, зараз є рівень якийсь певної української музики, і це не Led Zeppelin, на жаль. Однак у нас зараз квоти всього-навсього 25%, і 75% вистачить також на Led Zeppelin. Але квоти на українські пісні, вони дають простір українським музикантам розвинутися до рівня Led Zeppelin, а не десь там собі по підвалах грати, як це було раніше. Ось так само буде з квотами на телебачення. Нічого страшного не станеться. Більшість каналів вже має 75% мовлення українською. Там буквально кілька каналів доволі такого проросійського спрямування, як NewsOne, 112, Інтер, вони мають менші квоти. І все. І, звичайно, вони проти, тому що це їхнє спрямування. Але ці всі точкові закони – це добре, це поступ вперед, але питання української мови потрібно вирішувати комплексно і просто зняти його нарешті з порядку денного, бо скільки вже можна? Це ще починаючи...
А коли ви кажете комплексно, це як комплексно? Що ви маєте на увазі?
Комплексно – це законопроект, який вирішить за один раз ці всі питання. За один раз це не означає, що от завтра у нас все стане українською. Там можуть бути, як ви правильно сказали, розтягнуто в часі певні питання. Наприклад, скажімо, там книгодрукування. Якісь будуть введені норми, вони можуть розтягнутися на кілька років, аби індустрія пристосувалася. Так само з телебаченням, так само з усім іншим. Є зараз внесений в Верховну Раду розроблений громадськістю законопроект 5670, який, власне, має на меті вирішити ці всі питання.
Микола, давайте вернемся, я вот все-таки приведу вашу цитату. «Я, коли до мене приходять російськомовний гість, завжди приходив на російську. Тут мені кажуть, що треба говорити українською, тому що Нацрада уважно стежить за тим, як ми тут говоримо, наполягає, щоб говорили українською мовою. Але ж ця Нацрада вважає суржик українською мовою, тому я буду говорити суржиком, щоб якось і собі сподобатись і Нацраді». Поясніть, що це означає? Це...
То, що ви прочитали.
Це не означає, все, що ви проти.
Абсолютно все там сказав. Все, що там сказано, я сказав. Та, і це перший пункт, а другий пункт – це те, що у нас була досить довга історія взаємин з Національною Радою, моя особиста. І це трошки не контекстуально, тобто це не...
Це язиковими просто.
Це там було декілька суперечок і так далі, і вони закрили радіо, де я працював, і де працювало багато людей, і закрили не з невідомих для мене причин, спекулюючи якраз на мовному питанні і на проросійськості. І я не знайшов ані першого, ані другого. Ну, люди завжди знайдуть, які дуже хочуть знайти. Знайдуть і мікроскоп, і все зроблять. От. Але це була абсолютно принципова позиція. І мені здалося, що це не... Ми взагалі не говорили про мову. Ми говорили про
свободу.
Наявність, да, чи не наявність того, що люди можуть, ну, висловлювати різні думки. Україна під час війни, яка зараз йде, вона... має специфічне ставлення української влади, українське суспільство до мови. Тому що само зрозуміло, що дуже багато людей асоціюють російську мову з мовою агресора. Але так само приблизно мінімум половина людей, які воюють на російсько-українському фронті, з українського боку говорять російською мовою. І вони не менше патріоти. І це достатньо... Це складне питання. Це не питання, яке можна вирішити. Отак. Просто раз і вирішити.
Ну, комплексно можна. Ви согласні?
Комплексно? Я не уверен. Потому что я боюсь, что в комплексность могут залезть какие-то вещи, связанные, например, с по-бытовому, как это, бытовым языком. Ну, да, вот там огромное количество вещей может вылезти. И оно в таких острых моментах, как правило, и вылазит. Человеческая история как раз говорит о том, что очень много с таким позитивом начинается, да, потом может перелиться в негатив.
Давайте...
Поэтому это всегда такая, это всегда очень... Сейчас сделали хороший закон, потом сделали, потом сказали, оп, удалось, да, нахуй... Вот смотрите, как пулката на войне на Приднестровье и Молдова, да, туда была одна Молдова. И тогда вот как началась война? Одна из причин войны, пришел человек и сказал, значит, а что вы на молдовском мне говорите? А дурак сказал такое, потому что там у них была семилетняя подготовка. А другой пришел и в ответ ему сказал, слушайте, смотри, какие негодяи, они заставляют нас буквально сейчас начать говорить на языке, который мы никогда не говорили.
Ну, о чем говорят, что конфликт на Донбассе тоже начался из-за отмены очень много мнений. Давайте послушаем все-таки мнение представителя оппозиционного блока,
конечно,
единственной партии, которая голосовала против этого закона, Михаил Папиев, с нами на прямой телефонной связи. Михаил, как вы считаете, нужно ли каким-то образом, как вот говорят наши гости, комплексно решать проблему языковую, если это языковая проблема, и как, с вашей точки зрения? Я так понимаю, этот законопроект вам не нравится.
Дякую. Ви знаєте, що мені приємно, що я сьогодні вперше почув, до речі, дуже правильні реальні речі і правильно поставлені питання. Нам треба зрозуміти, от яка мета цього закону. Тобто це закон за те, щоб покращувати, збільшувати, легше робити доступ до української мови, чи це закон проти російської мови? Якщо це закон проти російської мови, так, то це не може бути законом за розвиток української мови. Наступне питання. А нехай мені хтось із тих грантоїдів-експертів, які багато говорять по цій темі, наведуть приклад Європейського Союзу. А яка квотна взагалі політика Європейського Союзу? До речі, якщо вже говорити взагалі про історію появи квот, то мовні квоти як інструмент, і є відповідні рекомендації ОБСЄ, вони необхідні для захисту мов національних меншин, а не державної мови.
Михаил, дуже мало часу. Скажіть, будь ласка, що пропонуєте ви? Як вирішити все-таки регулювати языковий вопрос? Нужно ли регулювати, или вообще нет?
От дивіться, у Польщі квота є 33%, так? Греції 25%, в Бельгії там 33% французької мови, Нідерланди 40%. Тобто тут треба нам взяти за зразок. Або ми є якась азійська або африканська країна, або ми є цивілізована Україна. І саме головне питання. Всюди ми представляємо себе це Україна багатонаціональна країна. Так, ну, треба сьогодні в першу чергу підтримувати те, що ми є країною з багатонаціональністю. І ще одне питання. В Україні ратифікована Європейська конвенція регіональних мов і мов національних меншин. Тобто нам треба на березі домовитися, куди ж ми все ж таки йдемо. Якщо це є закон утиску якоїсь іншої мови, це одне питання. Якщо це є закон по українській мові, до речі, я от зараз питав у Національної ради. Ви в курсі, що от ми прийняли коли закон по радіо, так, по квотах на радіо? І спитав них, шановні, ви ж моніторинг проводите, чому ви не оприлюднюєте моніторинг? Ви знаєте, що ситуація взагалі жахлива? Вони пообіцяли...
Хорошо, спасибо большое, Михаил. Очень мало времени. Вот Александр хотел отреагировать на очень коротко, если можно.
Так, я хотів прокоментувати стосовно європейського законодавства. У Литві, давайте брати ті країни, які доволі схожі, але в принципі воно доволі схоже по всьому Європейському Союзу. Ті цифри, які були озвучені, 33, 25, 40% це квоти на радіо, це те, що вже в нас було прийнято. У Франції 40%, у Польщі 30% теж чи 40%.
А на телевіденні там є квоти?
Так, не в всіх країнах, з того, що я знаю, у Литві 100% квоти на литовську мову на телебаченні. У Польщі, здається, теж 100%. Стосовно інших країн я не досліджував.
Микола, от дуже мало часу залишається, теж ваша реакція на от слова Михайла Папієва. Може бути, він в чому-то прав, да? Не нужно вот так рішати.
Ну, це весь світ знає, як треба вирішувати. Просто весь світ, дивіться. Це дуже просто. Російську мову є кому захищати. Є 143 мільйони росіян, які користуються цією мовою. І вони мають можливість її захищати.
І українців багато є, які користуються цим язиком.
Угорці захищають угорську мову, фіни – фінську і так далі. А от українців, мені здається, ніхто, окрім українців, не буде захищати свою мову. Да? І пан Папієв, якого дуже добре і давно знаю, трошки лукавий, тому що автоматично захищаючи українську мову, ти трошечки пхаєш російську. Це так просто не може бути посміхатися в один бік і посміхатися в другий бік. Так буде. Воно буде просто або швидше, або не швидше. Тому що українську мову нема більш кому в світі захищати, окрім українців. Кінець. А у росіян є своя можливість захищати повно законодавство, виконавча влада, все, що завгодно. Будь ласка, захищайте мову, досконалюйте, друкуйте книжки Достоєвського, Чехова, скільки завгодно.
Спасибо большое. Все-таки этот законопроект принят только в первом чтении. Надеюсь, сегодняшнее общение в нашей студии как-то поможет такому общественному обсуждению этого законопроекта. У нас в гостях были украинские журналисты, телерадиоведущий Микола Вересень, общественный активист, основатель общественной инициативы «Переходь на украинскую» Александр Иванов, а также включался народный депутат от АПО-блока Михаил Папиев. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300-403.
Сейчас в обзоре прессы. Кто может регулировать украинский кризис и почему МВФ отстраняется от Украины?
Только Трамп может урегулировать украинский кризис. Это утверждают журналисты американской газеты The Wall Street Journal. Как пишет издание, прежде чем стать лучше, российско-американские отношения, возможно, сначала должны ухудшиться. Ужесточение политики в отношении Кремля – это единственный способ получить рычаги влияния на Москву, изменить динамику ситуации в Украине и заручиться поддержкой Конгресса для своей внешней политики. У Трампа даже есть пример для подражания, в частности, в разгар холодной войны бывший президент США Рональд Рейган увеличил военное присутствие Вашингтона в Европе. Таким образом, Рейган говорил с позиции силы, когда он призвал советского лидера Михаила Горбачева разрушить эту стену. В прошлом Рейган своим примером показал, как демонстрация силы может изменить условия для налаживания отношений. В нынешней ситуации Украине следует отбросить иллюзии о вступлении в НАТО или получении статуса основного союзника вне НАТО. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Взамен Украина должна найти другие точки соприкосновения, которые представляют реальный интерес для США. Например, борьба с терроризмом и гибридными угрозами могут быть перспективными направлениями военно-политического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. В частности, за 3 года российской агрессии силовые структуры Украины получили ценный опыт противодействия этим вызовам, которым могут поделиться заокеанским партнером. Только в случае успешного двухстороннего сотрудничества в этих сферах Украина сможет повысить свою роль в иерархии внешнеполитических приоритетов США и получить необходимую военную и финансовую поддержку. Диверсия, совершенная с помощью беспилотника или завербованных агентов из числа украинских военных, халатность или попытки замаскировать хищение оружия. Такие версии пожара на складе боеприпасов в Балаклее на Харьковщине озвучивают эксперты и ветераны украинских спецслужб. Об этом пишут журналисты «Радио Свобода». Между тем, СБУ и военная прокуратура наиболее вероятной считают диверсию в интересах Кремля. Более того, как отмечают специалисты, украинская власти, военное командование недостаточно заботятся о безопасности военных объектов. Они не учитывают предыдущих пожаров на украинских складах оружия, а также диверсионных действий российской стороны в целом. На данный момент очевидна тенденция по сворачиванию Международным валютным фондом отношений с Украиной. Об этом пишет Униан. Причинами является раскрытие коррупционных схем и коррупционных отношений внутри украинской власти. А это значит, что никакие кредиты и помощи не влияют на экономическую ситуацию в Украине. Более того, они не доходят до конкретных мероприятий, которые бы давали рост экономики, выход из кризиса и стабильность. Также издание отмечает, что общеполитическая ситуация вокруг Украины, отношение к украинской власти, приход к власти в Америке Дональда Трампа, все это тоже сказывается на замораживании, оттягивании решения МВФ относительно следующего кредита Украине.
А сейчас к новостям из России. В марте социологи из Российского Атлантического аналитического центра Юрия Левады обнародовали данные сразу 2 свежих опросов на тему отношения россиян к своему прошлому «Гордость и стыд» и «История России». В них, кроме заметна знаковая тенденция. В стране вдвое выросло количество людей, откровенно признающихся, что ничего в российском прошлом их не интересует. Писатель, публицист и независимый журналист Аркадий Бабченко, месяц назад решивший на время покинуть страну, написал в интернете объемный текст на эту тему. О мифах в головах россиян, их отношении к истории и о том, почему, как он пишет, по-настоящему великими становятся только те страны, которые живут в реальности, Аркадий Бабченко рассуждает в интервью журналисту Александру Гостеву. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вы говорите, что россияне не гордятся вообще ничем. Можете это пояснить на фоне опроса Левада-центра?
Левада-центр, на мой взгляд, как раз показывает тот факт, что россияне-то ничем не гордятся. Все вот эти вот пункты, которые там отмечены в этом опросе, как гордость россиян, понятно, что все это продукт зомбоящика. Что им в голову вложили, что по телевизору показывают, тем они, в общем-то, гордятся. Там, помимо вот тех пунктов, которые я отметил, есть еще один реально действительно существующий, да, это великая русская литература. Ну вот это, в принципе, то, чем можно было бы гордиться. Но останови на улице 1000 человек, предложи им продолжить фразу «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». 999 не продолжит. Если ты гордишься, ты это знаешь, да, ты это любишь, ты этим занимаешься. А говорить вот так вот заученные фразы на телевидении, это совершенно не значит гордиться. Это значит, что ты ровно ничем не гордишься и говоришь просто то, что от тебя хотят услышать.
А вы о россиянах говорите и рассуждаете как о некой монолитной массе, без деления на группы, на молодых и старых жителей Москвы, больших городов и провинциалов?
Нет никакой единой массы россиян. Мне слово «народ» вообще непонятно, потому что я считаю, что никакого российского народа, конечно, не существует. Россия – это территория, населенная абсолютно атомизированными группами людей, которые ненавидят всех прочих, кто не входит в их группу. Группы эти объединены, как правило, каким-то несчастьем. Есть в России каких-нибудь дольщиков, есть в России дальнобойщиков, есть в России фермеров, есть там Россия оппозиционеров, есть Россия инвалидов и кого угодно еще. Вот они не объединены никак. Инвалид из дома престарелых деревни Лопыревка Пензенской области – ну, никоим образом не пересекается с топ-менеджером «Газпрома». Это все совершенно разные России. Но при этом модель поведения у этих групп заложена еще в Советском Союзе. Это модель абсолютно циничного, никому не верящего человека. В этом смысле они все действуют, безусловно, одинаково.
Если Россия страна циник, разве люди, цинично относящиеся к своему настоящему и к реальности, не могут гордиться коллективной принадлежностью к общим мифам, наличием многих колоссальных мифов и поддерживает чувство принадлежности именно к некой орде?
Безусловно, такая страна только и может гордиться, что мифами. Хотя я не понимаю, почему поводом для гордости выбраны именно мифы, потому что в истории нашей страны было действительно достаточно и подвигов, и светлых моментов, и действительно открытий, которым действительно можно было бы гордиться, да, которые существуют в реальности. Но про них никто не знает. Все гордятся мифами несуществующими. На мой взгляд, это объясняется тем, что для того, чтобы поводом для гордости были реальные дела, да, надо жить в реальности, надо изучать свою реальную историю. А если ты будешь изучать свою реальную историю, ты помимо поводов для гордости найдешь еще кучу поводов, мягко говоря, для стыда, кучу темных сторон, о которых придется говорить и которые придется переосмысливать. И тогда станет ясно, что мы не какие-то там лишние хромосомные, богоизбранные, великие, скрепные, духовные, а просто одна из ряда стран, у которых было и как и светлое, так и темное. Но вот этого, безусловно, стараются избегать, поэтому и кормят страну мифами.
Это был фрагмент интервью журналиста Александра Гостева с публицистом Аркадием Бабченко. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Украинское радиовещание постепенно возвращается на Донбасс. Радиочастотный диапазон почти исчерпан, но разрешения на вещание продолжают выдавать. Для этого даже упростили процедуру выдачи разрешений. Об этом заявил член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. Однако закрытие белых пятен радио и телеэфира не решает проблемы с сигналом на линии разграничения и на неподконтрольных территориях, говорят эксперты. Что слушают жители прифронтовых территорий Донбасса, выясняла Дарья Курина.
На данный момент нет вещания «Голос Донбасса» на волне 95,7. Я всегда слушал «Донбасс Реалии» в прямом эфире.
Рассказывает Альберт из Авдеевки. По словам нашего слушателя, в прифронтовом городе из-за боев часто пропадает сигнал украинских радиостанций.
Есть вещание «Громадское радио» на 99,6. Но дело в том, что рядом на 99,4 какой-то сепарский канал идет накладка. Было радио 24 на 103,1. Уже в течение недели нету вещания, какая на этой волне другое идет вещание, и, судя по всему, тоже не наше. Первый канал украинского радио есть у меня, я слушаю, и также еще есть у меня «Армия ФМ».
А вот украинское телевидение в прифронтовом городе доступно только в кабельном и спутниковом вещании, говорит Альберт. На комнатную антенну принимаются лишь российские и сепаратистские каналы. Донбасс Реалии попросили жителя Донецка проверить, что происходит с радиосигналом в серой зоне и на неподконтрольной территории. Вот что нам и рассказал Александр. Имя изменено в целях безопасности.
С района Зеленовки. Там из 18 частот только 4 частоты занимают наши радиостанции. Ловится украинское радио, радиомаркет. Максимум, русское радио «Украина» и громадское радио.
По его словам, на неподконтрольной территории можно поймать и сигнал украинского радио. Однако, если в конце декабря прошлого года в Донецке принималось 4 украинские станции, то сейчас лишь можно найти ОР-1, и то не везде. В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания проблему с вещанием признают, но говорят, что стараются постепенно восстанавливать сигнал на неподконтрольных территориях и линии разграничения. Член Нацсовета Сергей Костинский говорит, что проблема решена. В зоне боевых действий стали выдавать во временное пользование радиочастоты по упрощенной системе. Так, недавно в Луганской области получила частоту радио 49-я параллель в Кременной. Однако радиочастотный диапазон Донбасса почти исчерпан, говорит Костинский.
Всі, хто мають ліцензії Національної ради, отримують саме не ліцензії, а саме дозволи на тимчасове мовлення. Це нам надає можливість протягом 1-2 місяців прораховувати частоту та надавати їх користування. А жодна область не отримала такої кількості частот за ці 2 роки, як Донецька і Луганська області. Зараз для нас ключове завдання – це організація мовлення на лінії розмежування.
По словам Сергея Костинского, на неподконтрольной территории есть сигнал украинского радио, и можно настроить прием цифрового телевидения на 5 украинских каналов, если направить антенну в сторону Волновахи. Для обеспечения сигналом Донецка необходимо ставить вышки непосредственно на линии разграничения. Однако боевые действия не позволяют этого сделать. И вышка на окраине неподконтрольного Донецка с передатчиком мощностью 8 кВт является большим препятствием для доставки украинского сигнала на неподконтрольные территории. Выходом может стать строительство 200-метровой телерадиовышки в Покровске. В Луганской же области в ближайшие полгода должна появиться 150-метровая вышка в Бахмутовке. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Луганская область впервые с начала боевых действий принимает масштабный театральный фестиваль. В Северодонецке в течение 3 дней выступит 9 театров из разных областей Украины. Кроме спектаклей, гости и жители города могут посетить мастер-классы по театральному искусству. Фестиваль «Схидноэкспресс» должен стартовать буквально в эти минуты в городском дворце культуры Северодонецка. Там сейчас находится наш корреспондент Алексей Виноградов. И обо всем более подробно он расскажет нам по телефону. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер всем.
Расскажите, пожалуйста, стартовал ли уже фестиваль, какие спектакли будут показаны?
Да, фестиваль уже стартовал, это случилось буквально минут 15 назад. Интересно, что он стартовал не с официальной церемонии, как это часто бывает, а непосредственно с показа первого спектакля. Называется он «Иди» и показывает его Киевский театр «Переселенца». По сути, этот спектакль даже не постановка, а реальные истории автора и актеров, чем, собственно, и знаменит этот театр. Молодые люди, которых в детстве оставил один из родителей, на сцене пытаются разобраться, почему так произошло. Интересно то, что участвовать в этом спектакле могут и зрители, а они вместе с актерами расположились на сцене. После этого спектакля как раз пройдет официальная церемония открытия, а также состоится еще одна премьера. Театр «Запорожская новая драма» покажет спектакль «Сестра». Это камерное представление двоих актеров, и о чем она, предлагаю послушать драматурга театра Анастасию Касади, с которой я пообщался перед премьерой.
Ну і там такі, в принципі, цілком актуальні теми, пов'язані із війною, пов'язані з окупацією, пов'язані з усвідомленням людини на фоні цих подій. Ну, в принципі, всі мої п'єси так чи інакше пов'язані з поточною війною, і тут це один із способів подумати на цю тему, як би ми мали про це говорити.
Олексій, фестиваль буде йти 3 дні. Які ще театри покажуть свої спектаклі?
Всего будет показано 9 спектаклей, кроме Киевского театра «Переселенца» и Запорожской новой драмы, о которой я только что говорил. Также еще будут Харьковский театр 19, Черниговские сценлофты театру «Мунди», Гармыдер из Луцка, Северодонецкий «Артенгард» и еще 2 киевских театра. Это «Дикий театр» и «Танц-лабораторию». Как рассказала Анастасия Вергелес, это менеджер проекта «Обличья Миста», в рамках которого и проводится этот фестиваль. Заявок было намного больше, но пригласить всех не получилось.
32 заявки ми отримали до дедлайну, який ми оголосили, а ще 5 заявок після. Ну, тобто люди досилали, отримали заявку з Литви, з Нью-Йорку і, по-моєму, з Білорусі. Ці театри, зрозуміло, що через нашу неможливість їх провести, ми їх не затвердили, але ми затвердили їх на наступний рік, тому що це теж хороші театри.
Кстати, кроме спектаклей, гости и жители Северодонецка в рамках этого фестиваля имеют возможность посетить мастер-классы по театральному искусству. И несколько из них уже прошли сегодня. Так, мастер-класс по актерской импровизации проводил народный артист Украины Богдан Бенюк. По его словам, он приехал на фестиваль, чтобы привлечь к нему как можно больше внимания людей. Предлагаю послушать Богдана Бенюка.
Бо театр – це є та інстанція, яка очищає душу. Але величезна кількість людей просто не доходить до нього. То треба так зробити, щоб, в принципі, театр постарався дійти до людей будь-якими способами, цікавими постановками, знайомими обличчями. Але зробити величезний плюс до того, аби люди принаймні на 2-3 години забули про ті буденні свої речі, які кожен день відбуваються.
Спасибо, Алексей. С нами на прямой телефонной связи из Северодонецка был наш корреспондент Алексей Виноградов. Мы говорили о первом с начала боевых действий крупном театральном фестивале в Луганской области. Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них вам расскажет Егор Устинов.
В Мариуполе суд приговорил к 2 годам лишения свободы 70-летнюю женщину, признав ее вину в сотрудничестве с сепаратистами группировки ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донеччины. Следствие доказало, что в 2014 году жительница села Хлебодаровка под Волновахой по мобильному телефону передавала сепаратистам данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и огневых позициях украинских военных. Таким образом, боевики располагали информацией об участниках АТО, дислоцирующихся в Волновахском районе, селе Старый Крым, Мангуше и Мариуполе. Как утверждает прокуратура, женщина полностью признала свою вину. Фонд народонаселения ООН открыл сервис для тех, кто пережил сексуальное или физическое насилие. В частности, начали работу 10 пунктов неотложной помощи для женщин и девушек на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба организации. Пункты функционируют на базе существующих медицинских учреждений, расположенных вдоль линии соприкосновения. Функционируют они круглосуточно, бесплатно и анонимно. Они могут стать своеобразной нишей для женщин, которым нужна помощь, но которые не готовы называть себя, обращаться в судмедэкспертизу и в суд. Отмечается, что на сегодняшний день в Украине не существует сервиса, который бы бесплатно, а главное анонимно, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от насилия. В ночь на воскресенье 26 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на час назад. Вперед, прошу прощения, в связи с переходом на летнее время в Укрзалезнице напомнили, что отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 марта, на Донеччине и Луганщине прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью с дождем, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.